Бордатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 260-й выпуск подкаста «Теория Большой Бороды», самого научно-космического русскоязычного аудиошоу. Меня зовут Антон Поздняков, и сегодня, пожалуй, давайте начнем сразу с места в карьер. Не будем долго запрягать, потому что у нас есть слово дня, слово выпуска, и слово это «perseverance». Пожалуй, вам придется, наверное, в ближайшее время его выучить, потому что... Так теперь называется новый ровер, который ранее был известен как Mars 2020, тот самый, который является, по сути, прямым наследником Curiosity, о котором так уж сложилось, мы как раз сделали предыдущий выпуск, и буквально через несколько часов после публикации нашего выпуска о Curiosity и, собственно, на инструменте DAN, который на нем сейчас установлен и активно работает, если вы до сих пор еще не послушали этот выпуск, то он получился прям крутой и интересный, с крайне релевантным для нашего подкаста опытом из первых рук. И вот буквально через несколько часов на официальной конференции NASA рассказала нам, что новый ровер будет таки называться Perseverance. На русский язык это переводится как настойчивость, упорство и прочие вот такие синонимичные качества, которые, естественно, в эссе своем описывали дети, и это уже традиция для марсианских роверов от NASA, что они выбирают название по предложениям от школьников по всей стране. В данном случае этим школьником стал Алекс Маттер. Он написал эссе, собственно, там нужно было написать эссе, в котором нужно было объяснить, почему вы хотите, чтобы назывался так ровер. Ну и там, естественно, сходу упоминаются все слова, которые ранее были названиями роверов, и что упорство в этом деле очень нужно. В общем, если вам интересно послушать это эссе, я думаю, ссылочку на него оставлю в шоу-ноутах к этому выпуску. Я бы не сказал, что оно какое-то невероятное, но в конце концов его писал школьник, и нужно было что-то выбрать. Что еще там по этой миссии интересно? Да, в принципе, вы про нее уже достаточно много знаете, я много раз о ней рассказывал и в первом выпуске в этом году, и в принципе, я думаю, достаточно все понятно. Полетит Mars 2020, он же Perseverance, в июле этого года, возможно, в самом начале августа, и на борту там же будет еще и вот этот самый вертолетик, который сможет летать по поверхности Марса, будет первый такой аппарат в своем классе, и, по-моему, это будет первый летающий аппарат, который сможет взлетать и садиться несколько раз на поверхности другой планеты. Он уже все упакован, Mars 2020 готов, полетит на ракете Atlas-5. А в то же время Розалин Франклин, пока что на момент записи этого подкаста подтверждения нет, но, судя по всему, в 2020 он не полетит, и придется его отложить на 2 года до следующего удобного окна запуска на Марс. Я думаю, в момент, когда вы слушаете, уже есть этому подтверждение, так что пойдите, не знаю, в Твиттер собачка Мир Дефирия, там наверняка я эту информацию продублирую. Но, судя по всему, не успели его доделать. Там были проблемы с системами посадки, и, видимо, решат не рисковать. Однако, все-таки на момент записи это все еще остается слухами, но вероятность того, что отложат на 2 года эту миссию, достаточно велика. Кстати, что еще интересного, тоже опосредованно связано с запуском марсоходов на Марс, у канала Smart Every Day, очень классный, кстати, канал, если вы до сих пор не подписаны, всячески рекомендую его вам. Так вот, у Destiny вышло большое интервью с Тори Бруно. Там, собственно, показывали нам фабрику, на которой делают ракеты. Реально очень-очень крутое видео. Там прошлись, по сути, по всему циклу производства. Показали, как делают силовые структуры ракеты, как внутренние силовые структуры в них вырезаются, из каких материалов это все делается, какие этапы обработки проходят, как это все сгибается в форму ракеты, как это все потом сваривается вместе. В общем, очень-очень интересное видео, если вы не смотрели, всячески рекомендую. Даст вам как минимум понимание того, как все-таки создаются вот эти самые ракеты, которые сейчас активно летают. Это не то чтобы сборный цех под открытым небом в Бока-Чика, но и там немножко другие ракеты пока что собирают, которые пока что и не летают. Но в любом случае, вообще Тури Бруно классный чувак. Все атласы там показаны, там, собственно, показана непосредственно ступень, по-моему, вторая ступень, которая повезет Марс 2020 на Марс от Атласа 5. Там немножечко нам приоткрывают завесу над тем, как же будет выглядеть скоро запускаемый Вулкан, и показывают даже нам непосредственно детали от него. В общем, очень-очень крутое видео и дает такой инсайт в космическую индустрию. Мне крайне понравилось, так что, в принципе, рекомендую вам его тоже посмотреть. Я не знаю, есть ли это видео с переводом на русский, но я думаю, у большинства из вас все-таки навыков английского должно хватить, чтобы понять, что там происходит. Ну, а в противовес, скажем так, Марсу, я хотел бы сегодня поговорить о планете Венера. Собственно, толчком-то для этого стали вот эти самые две миссии в программе NASA Discovery Program, которые были предложены. Я о них рассказывал, по-моему, в позапрошлом выпуске. В общем, там есть две предложенные миссии, которые попали в итоговый шорт-лист. Из четырех выберут две. И как бы я не хотел, чтобы выбрали миссию на Тритон, вероятность того, что одна из миссий на Венеру все-таки будет одобрена и будет реализована, она все-таки достаточно велика. Называются эти миссии именно, которые направлены на Венеру, напомню, Da Vinci и Veritas. Da Vinci представляет собой спускаемую капсулу, которая должна будет изучить атмосферу и понять, действительно ли на Венере когда-то были океаны, а Veritas будет картографировать поверхность Венеры с большой точностью. И вообще, почему Венера, например, сейчас еще достаточно актуальна, но в принципе это будет актуально во всем этом году, потому что сейчас Венеру очень-очень хорошо видно. Венера, как вы, наверное, знаете, это третий по яркости объект на небе после, собственно, Солнца и Луны. То есть Венера — это самая яркая планета и ярче любой звезды, которую можно видеть на небе. Видна она невооруженным глазом, видна она, как правило, на восходе или на закате, то есть либо утром, либо вечером. И сейчас ее прям очень-очень хорошо видно вечером. Ее можно прям вот видеть буквально невооруженным глазом. Многие ее даже принимают за какой-нибудь самолет или НЛО какое-нибудь. И вот если выйти вечером, она, как правило, не высоко находится над горизонтом, можно увидеть очень яркий объект, и это будет Венера. Это будет продолжаться весь 2020 год. Более того, будет несколько интересных событий, связанных с Венерой. Например, 3-4 апреля Венера будет в созвездии Плеяды. Они же Субару, они же Стажары, они же, я не помню, как на других языках они называются. В общем, одно из самых, наверное, известных рассеянных скоплений звездных. 22 мая будет сближение Венеры с Меркурием. Там они, по-моему, в пределах 1 градуса, что ли, должны друг с другом сблизиться. Это, ну, достаточно близко на небе. А с июня этого года Венера переместится на утро. Но вообще Венера, она достаточно большой на небе видна, в частности, поэтому она такая яркая. И даже без помощи какого-нибудь навороченного оборудования, достаточно хорошего бинокля. Кстати, бинокль является, ну, ничем не хуже инструментом, чем телескоп, особенно для таких любительских наблюдений. Вот даже с помощью бинокля можно наблюдать такой феномен, как фазы Венеры. Потому что Венера, ну, она точно так же, как Луна, поворачивается относительно Земли разными сторонами к Солнцу. То есть мы как бы наблюдаем Венеру с разных сторон, когда она подсвечена с разных сторон. Соответственно, Венера точно так же, как и Луна, проходит через фазы. У нее, она может выглядеть узеньким серпиком, она может быть наполовину освещена, она может быть полностью освещена. И, кстати, что интересно, когда Венера находится ближе всего к нам, а вот как раз летом это будет, несмотря на то, что в этот момент мы видим Венеру тоненьким серпиком, но за счет того, что она настолько ближе к нам и настолько больше она на небе выглядит, она выглядит гораздо ярче, чем когда она полная, но находится дальше от нас. И вот 19 июля 2020 года будет тоже такое достаточно интересное в небе событие. Можно будет наблюдать утром тоненький серпик Луны и рядом тоненький серпик Венеры. Причем реально Венера будет выглядеть как достаточно существенная часть Луны. Я думаю, если у вас какая-нибудь оптика дальнобойная есть на фотоаппарате, ну какой-нибудь там, я не знаю, 400 миллиметров, реально дальнобойный объектив, хотя мне кажется, среди нашей аудитории более вероятно, что у кого-то есть любительский телескоп. В общем, можно сделать прям крутые-крутые фотографии, если вам повезет, будет безоблачно, и вы все правильно сделаете. Но до этого времени еще как бы есть время попрактиковаться, подучиться, но вот два тоненьких серпика на небе — это прям круто, я считаю, надо такое попробовать запечатлить. Но давайте определимся, что же мы сейчас знаем о Венере, потому что Венера, как по мне, достаточно недооцененная планета. Во-первых, туда сейчас никто не стремится летать, понятно почему. Сейчас первое направление полета — это все-таки Марс, потому что человек в текущих условиях на Марс может высадиться, так же, как примерно высаживался на Луну, несмотря на все недостатки Марса. А вот на Венеру высадиться крайне-крайне проблематично, потому что Венера, несмотря на то, что очень похожа на Землю, в некоторых ключевых аспектах она все-таки существенно отличается, и добраться до поверхности человеку точно не представляется возможным, а тем более взлететь потом с поверхности этой самой планеты. Надо же еще возвращаться. И пока что садились на поверхность Венеры только несколько аппаратов, все они были запущены, если мне не изменяет память, Советским Союзом. Собственно, Советский Союз наибольшее количество миссий отправил к Венере. Были и европейские миссии, которые и пролетали мимо Венеры. Был тот же самый зонд Акацуки, который был запущен Японией. Но в целом, даже в астрономическом сообществе часто можно встретить, что Венеру называют русской планетой. Но так вот, собственно, что же все-таки интересного о Венере можно сказать? Во-первых, Венера действительно очень похожа на Землю в самых крупных приближениях. Ну, начнем с того, что радиус планеты — это 6050 километров, это 95% от земного, то есть она очень-очень по размеру похожа на Землю. Марс существенно меньше, чем Венера. И если вот выстроить их в такую цепочку, ну вот будет у вас Земля и Венера примерно одинаковые, а Марс существенно меньше. При этом масса, соответственно, составляет 81% от земной, именно самой планеты. Ну и гравитация получается тоже порядка там 80 с чем-то процентов от земной. Располагается Венера на расстоянии 2/3 от астрономической единицы, то есть от среднего расстояния от Солнца до Земли. И при этом Венера, я думаю, вы знаете, является самой-самой горячей планетой нашей Солнечной системы, потому что там есть атмосфера. И это то, чего на Марсе нет. Но не стоит радоваться преждевременно, потому что кажется, да, окей, на Венере есть атмосфера, значит, там гораздо лучше, чем на Марсе, какая бы атмосфера ни была. Но у Венеры есть много проблем. Во-первых, да, это состав этой атмосферы. На 96 с лишним процентов она состоит из СО2, и это большая-большая проблема, потому что СО2 — это парниковый газ, и вообще Венера является таким, ну, по сути, жертвой как раз вот этого самого парникового эффекта, который выходит из-под контроля. На сегодняшний день есть предположения, и, насколько я понимаю, они являются сейчас самыми вероятными, что на Венере когда-то были в том числе океаны из воды, но температура на планете росла за счет того, что планета находится ближе к Солнцу, чем Земля, и в какой-то момент она выросла до такого состояния, что океаны начали испаряться. Водяной пар сам по себе тоже является парниковым газом. Что такое вообще, да, парниковый газ? Это значит, что солнечные лучи нагревают планету, а когда планета пытается отдавать тепло, ну, то есть остывать через инфракрасное излучение, эти самые газы удерживают тепло внутри планеты и не дают ей вот так остывать. Соответственно, как бы энергия все время входит, а выходит ее гораздо меньше, и поэтому планета сама по себе активно нагревается. Сейчас Венера нагрета настолько, что температуры на поверхности составляют где-то 460 градусов по Цельсию, а атмосферное давление у поверхности примерно в 90 раз больше, чем давление у нас на поверхности Земли, и это прям, ну, очень-очень экстремальные условия, особенно если мы говорим о том, чтобы в каком-то текущем виде туда сейчас лететь. Поэтому, собственно, на Венеру никто не летит, хотя мне нравятся вот эти вот проекты с облачными городами, прям как у Лэнда Калриссиана в «Звездных войнах», вот этот самый облачный город, что-то похожее можно реализовать реально на Венере, потому что есть там высота, в которой видимость получше, и химический состав атмосферы достаточно приемлемый, и атмосферное давление такое же примерно, как у нас. При этом, напоминаю, гравитация остается такой же, как у нас. Это очень-очень важно. Ну, не такой же, чуть-чуть меньше, но значительно больше, чем на том же Марсе. Но к этому мы еще вернемся. Да, но вернемся к парниковому эффекту. Что же тогда все-таки происходило? Водяной пар стал накапливать за счет парникового эффекта тепло, после чего планета начала все больше и больше разогреваться, больше разогрев приводил к выделению CO2, в том числе температура могла достичь таких показателей, что буквально CO2 выпекался из камней, и камни плавились, от них выходил тоже CO2, и чем больше CO2, тем теплее становилось, и, в общем, вот такая вот запущенная реакция. Можно рассказывать, конечно же, как страшилку для нас, землян, что вот, смотрите, до чего может довести парниковый эффект, и действительно, парниковый эффект до таких показателей может довести. Сейчас на Венере очень-очень сильные штормы, потому что, ну, очень-очень плотная атмосфера, там все очень активно движется, там, по сути, сейчас дожди на Венере идут из серной кислоты, а на верхушках гор есть такие светлые шапочки, которые, казалось бы, должны быть снегом, но, если это можно так называть, снегом, да, скорее всего, там вообще металлические осадки выпадают. То есть буквально там идет снег из металла. Жуть какая. Что еще можно сказать о Венере, как о планете в целом? Ну да, у нее за счет того, что у нее очень плотная атмосфера, у нее очень высокая альбедо. Это еще одна причина, почему мы ее видим таким ярким объектом в небе. Напомню, альбедо — это процент того света, который отражает планета к нам. То есть на нее падает условно какое-то количество солнечного света, 90% его она отражает за счет того, что там очень-очень плотная завеса из облаков, и поэтому Венера выглядит такой яркой. Кроме того, у Венеры очень все странно с вращением. Да, вращается вокруг Солнца она по обычной орбите, да, ничего необычного, как и другие планеты. Но что касается вращения Венеры вокруг своей оси, оно ретроградное. Это значит, что Венера вращается в другую сторону, например, по сравнению с Землей или с большинством других планет Солнечной системы. Почему так? Ну, мы пока что наверняка не знаем. Есть вероятность того, что было какое-то серьезное столкновение, которое вот перевернуло буквально планету с ног на голову, и если мы, да, представим, что она вращалась в ту же сторону, что и все остальные, и оно в нее что-то резко ударило, например, там сверху, и перевернуло ось планеты, и теперь она вращается в другую сторону. При этом делает она это очень-очень медленно. Один год, то есть оборот вокруг Солнца, составляет 225 земных дней, а один оборот вокруг своей оси составляет 243 земных дня. Это значит, что один день на Венере длится больше, чем один год, а что само по себе, ну, достаточно необычно, и, наверное, там с календарями будет большая проблема. Вот тебе и 3 сентября каждый год. Собственно, Венера вращается настолько медленно, что если представить себе, что вы каким-то образом попали на Венеру и каким-то образом можете двигаться по поверхности, то если выйти на экватор и начать бежать в другую сторону от вращения, можно бежать быстрее, чем планета будет вращаться вокруг своей оси. То есть можно как бы бегом обгонять вращение планеты, что, ну, на Земле кажется немыслимым, да? Из-за вот этого самого медленного вращения есть два таких интересных следствия. Во-первых, за счет того, что очень медленно вращается планета, соответственно, у нее нет вот этого сплюскивания по полюсам, и Венера является самой сферической из всех планет Солнечной системы. Это, как бы, казалось бы, да, прикольно, но при этом есть и негативное последствие вот этого медленного вращения, потому что, скорее всего, именно из-за того, что очень-очень медленно вращается планета вокруг своей оси, а, судя по всему, внутренний состав ее схожий с Землей, и за счет того, что меньше гораздо движения, у Венеры фактически отсутствует магнитное поле. это является проблемой и у Марса, и у Венеры. Магнитное поле нужно для чего? Чтобы защищать от радиации, которая летит от Солнца. И, соответственно, в частности, потому что у Венеры нет магнитного поля, во многом поэтому у нее в атмосфере и творится такая фигня, которая творится сейчас. Ну, потому что радиация выбивала легкие элементы из атмосферы, и в том числе, судя по всему, выбила достаточно много воды, которой почти не осталось в атмосфере Венеры, и со временем вот осталось вот CO2, потом там еще в следующем, по-моему, идет азот, ну и прочая-прочая всякая фигня с серной кислотой в виде осадков. А также на Венере нет тектонической активности, то есть там нет движения тектонических плит, но при этом там очень серьезная, судя по всему, идет вулканическая активность. Достаточно посчитать количество вулканов, жерла которых превышают в диаметре 100 километров, а таких на Венере аж 167 штук. И вообще, глядя на то, как выглядит Венера, как выглядит ее поверхность, мы на ней находим в основном молодые ударные кратеры. Их достаточно мало. И все они примерно одного возраста. Соответственно, это говорит о том, что поверхность Венеры регулярно должна каким-то образом обновляться. И не исключено, что за счет именно вулканической активности это все и происходит. То есть происходит какое-нибудь крупное-крупное извержение, которое фактически покрывает всю планету, ну либо серия извержений. И таким образом создается потом поверхность из лавы, из магмы, которая застывает, и такая красивая, ровненькая поверхность, в которую потом новые тела всякие падают из космоса, и получаются новые ударные кратеры. И таким образом они все получаются примерно одного возраста по космическим меркам. О серьезной вулканической активности также говорят данные о выбросах CO2. Вот, например, там в 70-х, по-моему, годах было зарегистрировано падение уровня CO2 в атмосфере Венеры. Несмотря на то, что тогда у нас еще не было прям подробных-подробных данных, но мы подозреваем, что вот как раз вот то самое падение уровня CO2 это было последствия увеличения уровня CO2, причиной которому было как раз какое-то очень-очень массивное извержение на поверхности Венеры. Вот, собственно, так на текущий момент выглядит Венера. И я вот уже упоминал, что есть, да, проект, называется он «Хавок». У меня был о нем отдельный выпуск еще в ранних-ранних эпизодах «Теории Большой Бороды», который, собственно, хочет запускать там дирижабли на определенную высоту, чтобы там были облачные города на Венере. Но мне кажется, когда речь идет о терраформировании, Венера может быть более привлекательным кандидатом, нежели Марс. Ну, понятное дело, что терраформирование — это такое дело далекого-далекого будущего, если человечество доживет. Но, если серьезно, вот представим себе какой-нибудь фантастический сценарий, в котором человечество научится терраформировать другие миры. Вопрос: начинать терраформировать Марс или Венеру? Мне кажется, конечно, очевидный ответ — это и то, и другое, но, допустим, у нас ограниченное количество ресурсов. И тут возникает серьезный вопрос, на который, на самом деле, ответить будет достаточно просто, потому что будет несколько факторов. То есть, в чем я вижу преимущество Венеры над Марсом? Ну, во-первых, это масса самой планеты, потому что человеки очень чувствительны к гравитации. И жить в условиях там 40% гравитации земной на Марсе достаточно будет тяжело. А вот жить на Венере, где там порядка 90% земной гравитации, гораздо проще, и адаптироваться гораздо проще. Ну и, соответственно, будет меньше проблем со всякими этими потерями костной ткани, потерями мышечной массы. Ну и вообще, разница гораздо меньше. Плюс Венера находится ближе. Это еще в плюсы можно записать. Плюс у Венеры есть атмосфера. Да, она ужасная. Да, там парниковый эффект ужасный. Да, там химический состав ужасный. Но там есть атмосфера. А на Марсе атмосферы, считай, нет. И на Марс атмосферу нужно откуда-то привезти. И, собственно, атмосфера на Марсе, в частности, почему не задерживается? Одна из причин этому, потому что Марс легкий, потому что на Марсе мало гравитации. Поэтому Марс не может удержать атмосферу. Венера в этом плане гораздо более привлекательная. То есть изменить атмосферу проще, чем привести новую. С этой точки зрения, мне кажется, Венера более интересна. Но, в том числе, у Венеры есть большой минус. Это продолжительность дня, потому что это изменить очень сложно. На Марсе все-таки день очень близок к земному. И здесь тоже нужна будет адаптация. И неизвестно, да, что будет проще сделать, раскрутить планету быстрее или все-таки сделать на ней атмосферу. Мне кажется, что подход отсечь все лишнее, ну вот когда приписывают, по-моему, Микеланджело, как скульптору, как он сказал, что чтобы сделать шедевр скульптурный, нужно всего лишь взять кусок мрамора и отсечь все лишнее. Так вот, Венера — это отсечь все лишнее, а Марс — это взять какую-то, да, армированную структуру и на нее пытаться налеплять мрамор. Будет неизвестно, что проще. Но в целом, я считаю, что Венеру стоит рассматривать вот в этих фантастических сценариях, когда мы говорим о терраформировании чего-то в нашей Солнечной системе, вот Венера, ну, как минимум на равных должна рассматриваться как кандидат на то, чтобы стать следующим оплотом человечества. Да, в текущем состоянии человеку гораздо проще высадиться на Марс. Ну, потому что его не убьет на поверхности, а на Венере его убьет на поверхности. Но при этом сделать будущий дом из Венеры гораздо проще. Ну, то есть, банально, сделать Марс больше и тяжелее мы никак не сможем. Исправить гравитацию. Вопрос в том, сможем ли мы исправить Венеру, сможем ли мы как-то приручить ее атмосферу, сможем ли мы как-то либо свыкнуться с очень-очень длинным днем, либо же как-то, не знаю, раскрутить ее, это уже другой вопрос, но это все лежит в области фантастики. Тем не менее, в этом выпуске вы, я думаю, достаточно много узнали о Венере, и вообще Венера — классная планета. Венера мне очень нравится, я не знаю, вот нравится мне больше Венера или Марс, но сама по себе она очень интересная, и на ней много всего происходит. В том числе вот эта вся вулканическая активность, в том числе то, что ее очень красиво видно на небе. В общем, Венера крутая, не стоит о ней забывать, потому что сейчас все сходят с ума по Марсу и Луне, а про Венеру как-то забывают. Венера — незаслуженно забытая планета. Вот как-то так. Что ж, на этом, наверное, с основной темой на сегодня закончим, и давайте попробую быстренько ответить на те вопросы, которые вы мне присылаете на почту ap@berdicast.com. В последнее время вопросов очень и очень много. Я постараюсь ответить на максимальное количество, но определенно на все я отвечать не буду успевать, поэтому простите, пожалуйста, если вдруг ваш вопрос не попадает в выпуск, я его видел, я более того, либо отложил его на выпуск отдельный, либо на то, чтобы задать соответствующему гостю, когда ко мне придет нужный специалист, потому что далеко не на все вопросы я могу ответить сам. Ну, я постараюсь в любом случае вам в имейлах чаще отвечать. Напоминаю, почта ap@berdicast.com. Еще раз, ap@berdicast.com. И первый вопрос задает слушатель по имени Марк. У меня простой вопрос про SLS. Все говорят, что это безумно дорогой проект. Я про ракетную промышленность вообще ничего не знаю, поэтому возник вопрос. Вся эта стоимость – это затраты на исследование и разработку первой версии, или каждая такая ракета будет стоить огромных денег? Тут достаточно сложная тема, как рассчитывать стоимость SLS, потому что, ну, по сути, NASA сама у себя заказчик. То есть, если в случае там какой-нибудь SpaceX, они вложили деньги в разработку, а потом продают каждый запуск. Да, вот им SpaceX может сказать, там один запуск условно стоит там 60 миллионов. По-моему, вот примерно такая стоимость сейчас запуска Falcon 9. В случае же с SLS, которая сама себе подрядчик, тут вопрос, как рассчитывать эту стоимость. То есть, если взять и посчитать все те деньги, которые были вложены в проект SLS, то и, собственно, разложить их, да, то есть до сих пор ничего не летало, но денег вложили до хрениард. И если весь этот дохрениард, значит, потом разделить на количество запусков, которые запланированы, то при текущих затратах и при текущих планах получается что-то вроде числа там порядка 2 миллиардов на один запуск. Но еще раз, это не то, сколько технически стоит один запуск. Это если взять все деньги, которые вложены в R&D, и разделить их на количество пусков. Но это не совсем честно тогда по сравнению с остальными, ну потому что, я думаю, если взять все те деньги, которые были вложены частной той же компанией SpaceX в разработку того же Falcon 9, ну потому что это первый пример и самый, наверное, прозрачный с точки зрения стоимости на сегодняшний день, с точки зрения стоимости запуска. Они продают запуски, они не продают ракету, они же не говорят, что вот если мы разделим все те деньги, которые у нас есть, которые мы потратили на разработку, на количество запусков, они же не могут прогнозировать количество запусков, они предоставляют услугу. Так как NASA это делать не нужно, они вот таким образом вкладывают деньги. Но сейчас действительно SLS получается безумно дорогой с точки зрения вложенных средств на один запуск, но при этом нельзя их напрямую сравнивать с теми числами, которые мы получаем от тех же SpaceX. Следующий вопрос задает Ерикджан Ахметов. Вопрос следующий. Недавно с братом обсуждали, существует ли вообще вакуум в нашей вселенной, или это только теоретический концепт. Ведь даже в самом пустом месте космоса есть какие-то частицы. Если мы вдруг путаем, что же такое вакуум, буду рад быть исправленным тобой. Мы определили вакуум как место в пространстве, где нет абсолютно ничего. Ни частиц, ни волн, ничего такого. Мы дошли до того, что, возможно, вакуум существует в той отдельной части бесконечного пространства, до которого еще не расширилась наша вселенная. То есть вакуум окружает нашу вселенную. Расскажи, пожалуйста, существует ли вакуум в нашей вселенной и за ее границами? И может ли человек создать этот вакуум искусственно? Здесь два момента. Во-первых, вселенная не расширяется в некий вакуум. То есть представлять себе, что вселенная это некий шарик, а вокруг нее есть что-то еще, вот некий вакуум, я сейчас делаю кавычки пальцами, да, это неправильно. Вселенная, неважно, окажется она там конечной, бесконечной, вокруг вселенной в нашем понимании ничего нет. И если мы, ну вот, если мы представляем себе, например, что вселенная бесконечна, это значит, что она расширяется в некое пустое пространство. Нет, вселенная это и есть все пространство. Она никуда не расширяется. Нету границы вселенной, за которой есть еще что-то. Да, это сложно уложить у себя в голове, но это как бы вот по нашим текущим представлениям так и есть. То есть вселенная не расширяется во что-то другое. Вселенная, она просто расширяется, и все. У нее нет чего-то, во что она расширяется. Теперь, что касается вакуума, ну, это все вопрос определений. Как бы вакуум — это полное отсутствие чего-то, да, если так, то вакуума, наверное, нигде нет, ну, или есть, но в очень ограниченных пространствах. Но это все споры о номенклатуре, а споры о номенклатуре, как по мне, ну, они не очень эффективные. Так что, если коротко, здесь важно, наверное, понять, самое важное в этом вопросе — это то, что Вселенная не расширяется в некий вакуум. Вселенная просто расширяется и все. У нее нет за границей чего-то, то есть ее нельзя представить как шарик внутри пустой комнаты, да? Нету комнаты. Есть шарик и все, и больше ничего нет. И да, это я понимаю, что это сложно с концептуальной точки зрения, но вот, судя по всему, так устроен наш мир, по крайней мере, так мы его на данный момент понимаем. Антон Шаховнин задает сразу три вопроса. Все они касаются света. Первый вопрос. Если я правильно понимаю, свет это лишь часть спектра электромагнитного излучения. В таком случае присутствуют ли фотоны во всех видах излучения, от радиоволн до гамма-излучения? Или же это атрибут видимой части спектра? Да, свет это по сути... когда мы говорим свет в контексте там, физическом, свет это не только видимая часть спектра, как правило, да? Свет это в принципе электромагнитное излучение. Любое электромагнитное излучение передается фотонами. Фотон это, собственно, бозон электромагнитного взаимодействия. То есть неважно, видимая часть это часть спектра или это в одну или в другую сторону от него, все это передается фотонами. На самом деле видимая часть спектра это просто особенность наших глаз, и наши глаза никак ко всей Вселенной не относятся. Это просто тот свет, который прилетает от нашей звезды и виден в нашем, собственно, окошке прозрачности на нашей конкретной планете. Поэтому видимая часть спектра ни в коем случае не является какой-то особенной. Все электромагнитное излучение, оно одинаковое. Ну, с концептуальной точки зрения. Во-вторых, как работает солнечный парус, если у фотонов нет массы? А у фотонов нет массы покоя. А при этом у фотона летящего есть импульс. И, собственно, фотон передает именно импульс. И это, собственно, важно вот как раз в передаче солнечного паруса. То есть фотон отражается и, соответственно, ну или поглощается, например, на случай паруса, который из фольги сделан. Собственно, если от черного паруса до блестящего паруса, да, до зеркального паруса отличается давление в два раза. Ну, потому что при поглощении фотон просто передает свой импульс парусу, а в случае отражения он двойной импульс передает. Ну, потому что по закону сохранения импульса, если фотон улетает в обратную сторону с той же скоростью, то он, соответственно, передал в два раза больше импульса, чем если был бы поглощен. Ну и третий вопрос. Есть ли какое-то понимание того, почему скорость света именно такая, какая есть, не больше и не меньше? Ну, собственно, скорость света — это константа в нашей Вселенной, это характеристика нашей Вселенной. И я там несколько раз уже и в подкасте говорил, и в других местах, мол, что скорость света, она ну, не очень резонно названа по имени света. Свет просто первый под руку попался, когда называли. Но скорость света к свету к таковому не имеет отношения. Это просто максимальная скорость передачи информации, максимальная скорость причинности в нашей Вселенной. Ну и последний, наверное, на сегодня вопрос от Сергея Поротикова. Очень интересный вопрос, мне очень понравился. Недавно услышал один факт по аналогии с тем, что между Землей и Луной поместятся все планеты Солнечной системы. Но теперь дело касается звезд. Поговаривают, что все звезды галактики Млечный Путь поместятся в Солнечную систему, и еще останется куча места. Правда это или ложь? Ведь звезд в нашей галактике под 300 миллиардов, и многие из них невообразимо больше нашего Солнца. Неужели мы, привыкнув к схематическим изображениям в учебниках, так сильно недооцениваем размеры нашей Солнечной системы? Вот мне очень нравятся такие задачки, потому что они на аппроксимацию. Нужно, чтобы их достаточно просто посчитать, но при этом нужно какие-то вот такие допущения делать, чтобы большими мазками рисовать. И примерно понимать, то есть насколько это правда или нет. И я для этого сделал, я даже достал доску, достал маркер, мне прям интересно стало. Я посчитал следующим образом. Я сделал первое допущение, что наше Солнце является достаточно стандартной звездой. И давайте допустим, ну опять же, чтобы хотя бы примерно понять порядок, да, насколько все сходится, не сходится, давайте допустим, что все звезды у нас размером Солнца. Да, есть Бетельгейзе, которая значительно больше, чем Солнце, но есть и большое количество карликовых звезд, которые значительно меньше, чем Солнце. Поэтому давайте прикинем, что все звезды в Млечном Пути размером физическим Солнца, то есть объем Солнца. Теперь, нам нужно каким-то образом все эти звезды уложить, да, в пространство. Давайте, опять же, допустим, что мы будем укладывать не звезды, а возьмем кубик, сторона которого будет равен диаметру звезды. То есть, получается, это коробочка, в которую помещается конкретно Солнце. Смотрим радиус Солнца, умножаем на 2, возводим в куб, получаем 2,6 на 10 в 27 метров кубических. Соответственно, это у нас объем одной звезды. И вот мы, грубо говоря, коробочки эти будем укладывать в пространство. Дальше мы берем, опять же, допущение, что в нашей галактике 300 миллиардов звезд. То есть это 300 на 10 в 9. Получаем 300 на 10 в 9, умножаем на наш объем коробочки, который у нас получился. Получаем объем примерно там 8 на 10 в 29 метр кубических. Теперь берем и считаем, какой объем сферы у нас для этого получится. Мы знаем, что сфера это 4 третьих пи-р куб. Соответственно, если он теперь у нас известен нам объем, нам надо посчитать, в какую сферу этот объем влезет. Ну, тут все просто, да, делим на 4 третьих пи и берем кубический корень, получаем 5,76 на 10 в 12 метров. Переводим это в астрономические единицы, получаем 38 астрономических единиц. То есть, грубо говоря, если взять 300 миллиардов звезд размером с наше Солнце, каждая запихнуть в коробочку и коробочки эти плотно друг к другу составить, получится примерно сфера по объему с радиусом 38 астрономических единиц, 38 расстояний от Солнца до Земли. Это далеко не самая оптимальная упаковка в пространство, но для нашей задачи это достаточно допустимо. Теперь идем смотрим, какой у нас радиус орбиты Нептуна, то есть граница внутренней Солнечной системы, назовем это так. Радиус орбиты Нептуна 30 астрономических единиц, то есть чуть-чуть вот эта вот сфера выйдет за границы орбиты Нептуна на всего лишь там 8 астрономических единиц. Но опять же, если мы будем плотнее упаковывать эти звезды, возможно, будет и даже меньше. В итоге получаем, что действительно примерно в размер нашей Солнечной системы, причем не говоря даже о поясе Койпера и облаке Оорта, все звезды, вот если мы представим себе просто по количеству, да, понятное дело, что если мы поместим все звезды в такой маленький объем, то у нас получится какая-нибудь мега-черная дыра. Но в целом это правдоподобное утверждение. И вот такие задачи на быструю аппроксимацию мне очень-очень нравятся. Я считаю, они очень полезные, в принципе, для умения быстро прикидывать какие-то вещи и примерно понимать, что же, ну, как бы, как, примерно прикинуть, что нужно посчитать. Ну и вообще, я помню, у нас там, например, на уроках физики часто задавали задачки из серии, ну вот, представим себе, да, разметку на дорогах наносят там белой краской, а какую-то часть разметки наносят желтой краской, да, например, там линии у бордюра, где нельзя парковаться. И вот нужно было прикинуть, а сколько литров краски желтой понадобится, чтобы нарисовать всю разметку на всех дорогах в Англии. И вот эта задачка на умение как раз принимать решения, чтобы вот такими крупными мазками себе делать аппроксимации. Мне очень такие задачки нравятся. Я считаю, что такие задачки можно там, не знаю, на собеседованиях задавать и смотреть на то, как человек мыслит. Это очень показательные штуки. Что ж, ну а на этом, пожалуй, буду на сегодня заканчивать. Мне остается только поблагодарить всех тех, кто поддерживает подкаст через систему Patreon по адресу patreon.com/birdycast. Там можно слушать дополнительные выпуски после шоу, если вы подпишетесь на соответствующий тир, содержащий теорию большой бороды. Там же у нас есть наш максимальный тариф Birdycast Plus, который включает в себя весь эксклюзивный контент. И отдельное спасибо всем тем слушателям, которые поддерживают нас именно на этот тариф, а именно это слушатели Алексей Верхоланцев, Алексей Панфилов, Артем Баулин, Артур Алиев, Богдан Пришетько, Владислав Михалев, Катрин, Григорий Якимов, Дмитрий Денис, Дмитрий Сергеев, Дмитрий Куй, Дмитрий Хван, Дмитрий Лапа, Евгений Кушнаренко, Евгений Бразгин, Иван Рубановский, Иван Каунов, Липфиц, Мишин Егор, Николай Панов, Метью Малахов, Александр Чаковский, Александр Фищенко, Сергей Бондаренко, Сергей Силаев, Сергей Селедько, Ярослав Почернин, Виталий Другак, Виктор Суриков, Владимир Агафонов и Владимир Ходаков. Также не забывайте, что вы можете поставить подкасту с оценочку в приложении Apple Podcasts, а еще лучше написать там какой-нибудь отзыв, это крепко поможет нам стать еще выше в чартах. Ну а также у подкаста есть YouTube-версия. Если вы слушаете, как большинство из вас, да, слушает через подкаст-плеер, вы все равно можете зайти на YouTube-версию, поставить там лайк, написать комментарий, чтобы алгоритмы предлагали подкаст новым людям. Ну а также в YouTube-версию, как мне кажется, достаточно удобно делиться с людьми, которые пока что не слушают подкасты, для них это будет простой вход в этот мир. На этом я, пожалуй, буду с вами прощаться. До следующего четверга, да пребудет с вами сила и пока-пока.